Добрый день. Начнем?
Давай.
Начнем. Значит, вопросы есть какие-то? Нет. Ну, я не понял ничего. Слушайте, начнем.
Ну, есть вообще один вопрос по прошлой лекции. Вот, когда вы нам рассказали притчу,
да.
То есть вопрос такой. Вот я согласен с тем, что как бы изобретая машины и собирая машины, как бы, мы начинаем думать, как они, можно сказать. Но вот используя их, разве мы не освобождаем свои мысли для размышлений? Понятен вопрос?
Ну, кажется, я понял. То есть, сейчас. То есть, создавая машины, я заставляю ее думать, чтобы самому что делать, я не понял. Чтобы я освободил себя для чего?
Ну, для размышлений. То есть, когда вот крестьянин, да,
так она же думает.
Делает какую-то механическую работу. В это время он, наверное, и размышляет. А если бы эту работу делала за него машина, он мог бы посвятить это время размышлению.
Ну, я понял. То есть, это называется так, барабан крутится, а я размышляю. Значит, я вот я вам на прошлом занятии сказал, что я сказал? Первая вещь, что, ну, во-первых, что-то не так? Я не понимаю. Я говорю, я пытаюсь ответить на вопрос. То есть я хочу его понять и ответить. Что я понимаю? Первое. Я вам на прошлом занятии сказал, что сознание не у всех и не всем оно нужно. Теперь, вот по поводу... По поводу размышлений, по поводу, ну вот, кто мыслит или кто не... Ведь, вы знаете, если говорить упрощенно, и я вам говорил, ведь думать или мыслить, что одно и то же, это то же самое, что воображать, то же самое, что грезить. Ничего здесь нет. Только оказывается, что самое простое оказывается самым сложным. И вот когда вы попытаетесь о чем-то подумать, вы же проделываете там какой-то один шаг, второй. И я думаю, если вы это проделываете, то вы понимаете, какая... нужна какая-то сила, вот, как я еще могу сказать, или энергия, или воля, чтобы удержать себя в плане мысли. Вообще все, как весь мир будет бунтовать и настроен против того, чтобы кто-то подумал. Я скажу так, ну нет в мире причин для того, чтобы кто-то думал, или кто-то подумал. Нет причин. Или то же самое иначе. Но это значит, что вот я пытаюсь подумать, я спать хочу, я засыпаю сразу же. Или я пытаюсь подумать, и со мной что-то происходит, я отключаюсь, я перескакиваю на что-то другое, я немедленно занимаюсь себя каким-то другим делом. И так дальше. Я хожу, я нервничаю, я хожу, я стучу руками по столу. Я не знаю, но я еще что-то делаю. То есть, к чему я все это говорю? К тому, что вот все будет против того, чтобы кто-то подумал. И это самое простое оказывается самым сложным. Но в противном случае не было вообще никаких проблем. Машины, то есть в 18 веке, в 19 веке, ну, вообще думали приблизительно так, как вот вы сказали, задали вопрос. Есть технический прогресс, есть техника. Создается автоматическая система машин, в которой, ну, человек используется как кто? Контролер, там еще что-то в таком духе. И все. И он занимается свободным, думает развитием, думает, пишет, сочиняет, и не думает, и не пишет, и не сочиняет, и плюс ко всему он выполнял и выполняет алгоритмические задачи, если я правильно говорю. То есть он по существу и человеком-то не человек. По существу и человеком-то никогда не был, поскольку он был некоторой функцией, ну, некоторым алгоритмом. И, собственно говоря, весь договор наш с обществом к тому и свелся, что он мне сказал: ну, ты хочешь жить, я помогу тебе, только стань алгоритмом. Ну, что вы делаете? Вы сейчас будете 5 лет учиться, станете... Конечно, я говорю упрощенно. Станете... вот алгоритмом, профессионалом, вот, ну и дальше все, и потом умрете. Вот и все. Ну да, вот там, и, вот, там будут какие-то достижения, вы можете считать, скорость увеличить, там, не знаю, если это можно, еще что-то, ну, не знаю. Вот и все. То есть мысль-то моя вот сейчас какая? Я хочу сказать, что это все не очень просто. От этого, поэтому я и сказал, что как ни странно, вы не задавали по этому поводу вопрос, но я говорил, что как ни странно, на мой взгляд, полнота сознания скорее была у первобытного художника палеолита, нежели у студента или у преподавателя, скажу так, или у преподавателя Московского университета. Вот что я скажу. И, следовательно, сколько-то, какое-то время, что шло? А шел обыкновенный обмен, ну, я скажу так, обмен сознания на интеллект. Поскольку нужно вот было как-то реагировать на странный мир, в котором мы жили, на эти сигналы, у нас есть рецепторы, еще что-то, надо реагировать. И вот и реагировали, и учились, и что-то еще делали, и вот до сих пор существуем вот в таком странном раздвоенном виде. Вот. Но сказать вам, что... Вот мы думаем, ну, конечно, для нас это вообще проблема. Мы даже не знаем, что значит думать. Мы ведь не понимаем. Не понимаем, потому что, ну, вот как-то не приходилось это делать. Там, или еще что-нибудь в таком духе. Ну вот, слушайте, я вот пытаюсь, ну вот я сейчас, весь мой ответ, это же не... демонстрация какой-то истины, а я передаю вот те мысли, которые соответствуют тому, что я говорю вам, ну, о чем я с вами беседую, и рассчитываю, что вы слышите меня и понимаете, ну, вот, и этого пока довольно, ну, для меня. Вот, и все. То есть я бы не стал так, как вот вы сделали, вот, вставить такую легкую задачу. Ну, в смысле, есть машины, а я сижу теперь. Все как-то у людей всегда не так просто. Я бы даже сказал так, вот, я это говорю, и это одна из моих главных мыслей вообще вот в этом семестре для вас будет, что по большому счету мы людьми-то, может быть, еще пока и не были. сказал я и постучал пальцами. Ну, я понимаю, вы, конечно, ставите под сомнение все мои слова, потому что, ну вот, сидят люди, разговаривают. А я вам повторяю обыкновенную вещь, которая дошла к нам из античности. Какая вещь? Ну вот, берет этот Диоген, берет этот чертов фонарь, идет, подходит к вам и нагло говорит: послушайте, а людей-то нет. Что такое? Подходит и: слушайте, или что это такое? Это все не люди. Эти студенты, это преподаватели, это вообще непонятно, кто это, торговец. Ужас один. Ну, это я уже такой на более современном языке говорю. Так вот, или там уже не совсем 100 лет тому назад, еще в 19 веке могли говорить: слушайте, давайте начнем философствовать с молоточком. Я заканчиваю сейчас свои рассуждения на эту тему, чтобы вас не смущать. Давайте философствовать. Ну, Ницше я имею в виду. Хотя я называю его убийцей человека, но он умный. Вот он думал, это же нужно признать. Так вот, давайте философствовать с молоточком. Так называется у него один раздел. А что это такое? Ну вот, проверим. А что такое философствовать с молоточком? Когда ты ищешь, например, мы знаем цену золоту, ну, деньгам или чему-то, научились знать. Вот это да, это хорошо, много их иметь и так дальше. И ты знаешь, как отличить там полую какую-то вещь, в смысле золото, вот постукиваешь, тук-тук, ага, пустое там, тук-тук, полное, тук-тук, это нормально, это простукивание идолов. Понятно. А Ницше вдруг предлагает: послушайте, а давайте друг друга простучим. Ну, давайте друг друга простучим. Тук-тук, пусто, тук-тук, пусто. А молоточком что будет? Философия. Молоточек, философия. Что это такое? Ну, молоточек такой. Зачем? Постучать. А зачем стучать? А мы узнаем. Ну, узнаем. Много у нас пустых. И вот мы стучим и стучим, и что получается? Вот. Вот проблема. И лучше не философствовать, потому что любое всякое философствование – это простукивание. Ну, это философствование – молоточком. Вот. Ладно, я закрыл эту тему. Вот еще что-то вы мне хотите? Мы так настраивайтесь, пожалуйста, на меня. У вас сегодня сингулярная антропология. Вот, как всегда, по средам. Вот, и я сейчас решаю, слушая вас. Еще есть что-нибудь, что я буду делать? Еще что-то есть, или я вас пугаю, или я вас запугиваю? Слушайте, не бойтесь меня. Ну, не бойтесь. Я вас не запугиваю. А напротив того, вот, общаюсь. Я могу так, я могу продолжить? Все, вопросы есть? Значит, я начинаю...
У меня вопрос. Вы нам задавали читать рассказ Кафки «Нора». Мы будем говорить об этом рассказе? Или
будем. Это... Будем. А я, ну, вы молчите. Слушайте, вот видите, смотрите, я как к вам отношусь нежно. Просил, но я боюсь. Вот сейчас вы скажете: боже мой, еще с этой философией пропадя на пропадом. И вот сидим там, у нас дел полно, у нас там, я не знаю, что. Давайте. Ну, или вы хотите, давайте перенесем там минут за 10-15 до конца вот этого занятия, этой лекции, за 20 минут оставим, поговорим и об этом, и о другом, и обсудим. Конечно, и для этого я...
Я думаю, за 10 минут до конца лекции будет уже много других тем накопиться.
Вот, вы знаете, а я боюсь, что вот так я вообще ничего не сделаю. Я еще преследую корыстные цели, ну, как-то придерживаться своего курса. ну, вот выкладывать вам порциями что-то, чтобы мы могли обсуждать. Слушайте, не бойтесь. Ну и хорошо, ну обсудим, ну найдем время. Это, ну, ничего страшного.
Ну, вот. Извините, хотите... а можно еще вопрос задать? Ну, может, вот пока, можете не сейчас, конечно, на него ответить, но просто, может, интересно. Вот вы в прошлый раз сказали, что вот... философия, она плодотворно тавтологична. То есть, так или иначе, философия является собой некую систему тавтологии, но эта система тавтологии является для нас плодотворной. То есть, тем не менее, мы можем что-то понять, хотя не узнать ничего, но все понять. Вот. Так, ну вот просто есть такой распространенный такой взгляд, например, на высшую математику, что она есть тоже система тавтологии. То есть, что высшая математика есть не физика, то есть, не, вот, а именно высшая математика тоже система тавтологии. И в таком случае можно и рассматривать высшую математику как своего рода подраздел философии или, например, философию и математику как что-то родственное, вот именно из-за этой вот связи, вот схожести между ними.
Я сейчас скажу. Давайте решим, потому что у меня есть границы. Я не могу вступать в область, если я чего-то не понял и не продумал. То есть, что я хочу сказать? Я думаю вот о чем. Если математика... Или так. Вот в философии ты можешь начинать с чего угодно. Философствовать, я скажу так. С чего угодно, но... Тебе придется тянуть всю нить, всю цепь. Ты вот в один пункт ты отвечаешь за все. Вот я разговариваю с вами, куда я только не захожу. Вы понимаете, что я не морочу вам голову, не валяю дурака, там не увиливаю от ответа. Но философии приходится тянуть как бы все нити. Я захожу... И нет границ. Вся философия работает. Вот в этот пункт она представлена всей своей, я не знаю, всем тем, что в ней есть. Если в математике так же, если вы там, решая какую-то задачку, вот вы реализуете ресурс, все ресурсы математики вот на этот момент. То есть вы сейчас как паук вот в этой всей паутине, то похоже, то так, да. Если нет, то тогда все-таки задачи разные. Не знаю, разные работы. То есть, что я сказал? Я сказал простую вещь. Если математику приходится, решая какую-то задачу, не знаю, там какую-то, рассуждать о чем-то, то ты используешь весь ресурс философии. Здесь будет вся философия. Я непонятно говорю? Ну, наверное, непонятно.
Правильно ли я понимаю, что вы имеете в виду, что, грубо говоря, вы, рассуждая на какую-то одну философскую тему, на самом деле можете приводить какие-то сюжеты или доводы, все пользуясь совершенно разными.
Легко могу ходить, потому что это будет одно и то же.
Но на самом деле в математике, я вам скажу так, очень часто тоже что-то похожее наблюдается, потому что иногда в одной какой-то части, в одном разделе математики для доказательства, например, спокойно могут применяться какие-то, казалось бы, совершенно то, что здесь там, ни при чем, то есть разделы другой теории. Например, вдруг в доказательство при решении какого-то уравнения, да, там количество корней, может применяться топология, например, вдруг, или там где-нибудь, например, в топологии вдруг может внезапно появится теория групп там, то есть вот на самом деле все эти разделы они тесно между собой связаны и имеют некое взаимное проникновение друг в друга. Вот.
Слушайте, я подумаю, но есть какое-то видимо сходство, но математика не наука, как и философия, это не науки. Ну, математика скорее я ее так воспринимаю как некоторый язык. На котором, то есть там, Понимаете, вот в философии я еще пытаюсь как бы удерживать некоторые содержания. Ну, вот как я вам, помните, рассказывал с этой с тоской, будь она неладна. Ну, ничего не понимая... Сейчас. Ну, значит, ничего не понимая. Ну, ничего не понимая в тоске или там... Ты создаешь такую конструкцию, заставив работать которую, ты не можешь не понять что-то каким-то странным, даже, может быть, невербальным образом, что такое тоска. Ну, я вам, помните, как говорил, выкинул добро, и вот о нем и тоска. Ну, когда говорил о Декарте, что я вам сказал? Что, ну, выбрасываем его. Ну, так, вот он так, как философ, рассуждал. Это можно иначе. Можно иначе. Я что не могу тут сейчас придумать. Но мне понятно, что он делал. И он должен был понимать, что делаю, вот я буду делать сейчас. Например, мне так казалось. То есть содержательные вещи. Смотрите, что получается. То есть я не могу содержательно ничего сказать о тоске. Я ничего содержательного не могу сказать о добре, потому что всякие содержания случайные. Я не хочу работать со случайностью. А философия, она очень точная. Философия очень трудна, потому что у нее вот, ну, слова, обыкновенные слова, мы же говорим на обыкновенном языке. Вот вы же не слышите от меня какие-то, почти я не говорю никаких таких специальных словечек на каком-то жаргоне. Я стараюсь обговорить обыкновенно, как говорят люди, с тем, чтобы передать какую-то вещь. Но надо, вот используя вот эти наши слова, говорить точно. И философии удается, при этом содержательно. То есть, хотя я отклонил вот сейчас содержание и сказал, что, ну, послушайте, любое содержание, вот оно будет случайным. И на нем что-либо выстраивать нельзя, оно нужно убрать. Ну, просто убрать. Не, оно
то, что вы просто сейчас говорите, это напоминает вот аналогично вот в математике, есть такая, как строится, например, геометрия, да, еще у Евклида, что есть какие-то основные как бы понятия неопределяемые, то есть интуитивно как-то определяемые, то есть на самом деле там, ну вот, например, как он точку определял, там вот что-то, там, что-то как-то объект, не имеющий меры, или там прямая линия, которая имеет только длину, но не имеет ширины. Вот. Это же все не строго, это все интуитивно. А реально, как бы в современной математике считаются неопределяемые какие-то понятия, но при этом, записав систему аксиом на них, мы вдруг что-то про них понимаем. То есть, хотя мы как бы не можем сказать, что это. То есть мы не можем сказать, что такое добро, мы не можем также сказать, что такое прямая. Вот. В итоге мы, записав какую-то систему очевидных каких-то аксиом через них, вдруг тавтологично как-то их перефразировав или объединив в систему, получаем какие-то утверждения про эти объекты и что-то как бы понимаем. Вот.
Я сейчас подключу ресурс и я скажу, по-моему, я сейчас процитирую Аристотеля. Я могу ошибаться, нужно ошибиться. Значит, вот в нашем коротком разговоре вот что привлекло мое внимание? Это вот это чудо понимания, что вот как-то интуитивно, что я услышал, там как-то интуитивно что-то понимается, и мы вот что-то понимаем. Так вот, я хочу сказать, что по поводу понимания, если я не ошибаюсь, вот такое аристотелевское рассуждение. Он говорил, что вообще люди делятся на вежливых и невежливых. Ну, немножко я по-своему передаю. Почему? Потому что вот люди бывают с вежливым мышлением, воспитанные. Вообще, бывают люди воспитанные и невоспитанные. Воспитанные с воспитанным мышлением и невоспитанным. Что делают люди с невоспитанным мышлением? Они начинают определять. Это не воспитанные. Они как бы вот воспитанное мышление, оно уже знает, что можно определять, а что не надо определять. Потому что если ты будешь определять то, что не надо определять, то ты сделаешь столько глупостей, что лучше этого не делать. Вот это, вот та, это называлось вот там давно воспитанное мышление. То есть ты, ну, уже понимаешь, уже ты, какой-то внутренний источник, это еще одна вот фигура. Мне она интересна, да, в математике, может быть, она не очень интересна, но есть так называемый внутренний художник или внутренняя фигура в каждом из нас. Это такая фигура, которая вот, ну, и вот как будто бы обеспечивает вот эту, либо я воспитан, либо я не воспитан. Вот. То есть, либо оно отсутствует, там куда-то ушло, или, может быть, и не было. Вот. И я без него так и рос. Вот. Но оно отвечает за что? За вот эту вот интуицию, или за что? Уже знание, или уже понимание. Потому что есть вещи, которые мы не можем не знать, не можем не понимать. Потому что вот этим не можем не понимать, это чувство, это принадлежность к человеческому роду. То есть, уже знаю, или отсыл вот к этому внутреннему художнику, или к внутреннему этому созерцателю. Вот. И вот философия, вот он, это, вот это все очень интересно. Это уже вот, господи, там 2-3 тысячи лет, сколько лет, вот, вот все вокруг этого крутится, вращается. И я сегодня вот этим всем, ну, вот там каким-то, не знаю, не, шершавым образом тоже пытаюсь рассуждать, там думать и все такое. Вот. Это я поддержал, ну, в смысле, поддержал, ну, и вот пришли ко мне мотивы, вот мне известные, и я узнал, вот, и, что они у нас есть, и обсуждаются, и понимаются, и знаются. Это в виде, как я сказал, темы о воспитанном мышлении. Господа, давайте теперь сделаем так. Вообще-то я хотел уже начинать манифест, но я могу начинать с одного текста, вот этот манифест, он тоже манифест, но еще, но не называется манифестом, в котором передается, ну, много вещей, передается то, что я вам хочу передать. Вот, я хочу, то есть, короче говоря, вы сейчас можете решить, это почему-то я хочу дать вам такую свободу и сказать, что либо я прямо начинаю вот сейчас разбор с манифеста Московской антропологической школы. Я его люблю, он мне нравится. Там для меня это такая программа. Но вот сегодня уже я сделал еще один маленький манифест, подраздел от этого манифеста. Я хотел бы начинать с него, потому что он последний, и я еще не привык к нему. И вот я хотел бы... Но он сложнее. Он сложнее, чем... Вот тот манифест, который уже двухгодичный или там полуторагодичный, и который я буду обсуждать с вами. Ну, я буду рассказывать, и будете слушать и понимать. Вот, то есть, короче говоря, мой вопрос такой. Вам сложнее или сразу, или чуть-чуть сбавить сложность?
Сбавляем сложность.
Что сделать?
Сбавляем.
Сбавляем, все, сбавили. Ладно. Ладно. Итак, теперь манифест. Меня можно... Там 38-39 пунктов. Меня можно останавливать, можно спрашивать. Спешить нам некуда. Итак, о философии. О философии вы уже слышали. Теперь немножечко, чуть-чуть изменю тональность. Итак, философия сегодня, как я думаю, перестала быть любовью к мудрости. Любовь к мудрости осталась там, где она и была, в античности. Философия для нас – это сознательное сумасшествие. Почему сумасшествие? Потому что быть сумасшедшим – это единственный способ в эпоху числовых измерений не быть исчисленным. Человек – это не алгоритм, а неожиданное вдруг. Почему сознательное? Это для того, чтобы избежать пребывания в доме для сумасшедших. философия сегодня – это не онтология, как думали греки, и как думают почти и сегодня многие. Это не наука о бытии. Для нас бытие – это речь в манифесте, поэтому я говорю «для нас», «мы», там, «Московская антропологическая школа», поэтому, пожалуйста, вот эти слова – это привязка. Для нас бытие – это не то, что выражается словом «есть», хотя это слово «есть». Бытие – это то, чего нет, но что дано человеку. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание вот на эти слова, потому что они странные, ну, потому что бытие – это то, что есть. Но я вам что сказал? Бытие – это то, чего нет, но что дано человеку. Поскольку его нет, постольку о нем ничего нельзя сказать. О нем можно говорить только правдоподобно. Поскольку оно дано, постольку о нем ничего нельзя сказать на языке истины. И поэтому, как я, вот о том, что дано, можно говорить только правдоподобно, как о призраке. То, что дано, дано не извне. Все внешнее не дано, хотя и существует. Все внутреннее становится. Для нас бытие – это врата в мир сновидений. Но эти врата всегда заперты. Почему? Сегодня это главный вопрос, на который пытается, я думаю, ответить философия. Вы ничего не... Сделать паузу? Ну, я не хочу быть вот тоже машиной, вот такой, обрушивать на вас. И если вы хотите немножечко вот так чуть-чуть вот с этим поработать, ну, спросить как-то, вот, то ладно. Вот. А можете пометить там где-то для себя, просто там где-то, ну, напишите для себя. Можете потом вот спросить. Это очень... Я думаю, что то, что я сейчас говорю, для меня очень важно. Вот чтобы это вы как-то услышали меня и поняли. Философия – это антропология, а не онтология. Наивные греки думали, что в мире есть сущее, и ничего больше нет, кроме сущего. Они ошибались. Мы исправляем их ошибки. В мире еще есть то, что дано человеку. И это не вещи. Эту данность называют разными словами. Грезы, видения, кажмости, образы, мысли, галлюцинации. Все существующие антропологии ищут место человека в мире. Мы его не ищем, потому что знаем, что для человека нет места в мире. Мы говорим, не человек – часть мира, а мир – часть человека. Этому научила нас русская философия. Что это значит? А это значит, что человек всегда будет находиться как бы в подвешенном состоянии. Он будет чувствовать себя как пассажир без места в вагоне природы. И с этим чувством ничего поделать нельзя. Боль, что он будет мыслить этим чувством, он будет мыслить этим местом. Точно так же, как мы, когда мы боимся, мы мыслим этим страхом. То есть мы находимся в состоянии, из которого пытаемся что-то помыслить, и мы мыслим этим страхом. Чему научили нас греки? Тому, что человек – это душа. Но если человек – это душа, то тогда вселение души в тело – это смерть человека. А отделение души от тела – это подлинная жизнь. Так думал Платон. А что думал полис? Что думал народ? А он думал иначе. Для него смерть – это отделение души от тела, а рождение – вселение души в тело. Мы пойдем не за народом, мы пойдем за Платоном. Почему? Потому что он нашел источник света в самом человеке, а не вне его. И это одна из самых радикальных вещей в философии. Мы пойдем за ним, но своим путем. Мы говорим, что в мире есть только тела и силы. Но это еще не все, ибо так говорил и Делес. Мы говорим, что в нем еще есть свет. И пока в мире есть свет, в нем будут грезы. В отличие от Делеза, мы знаем отличие между телами для эволюции и телами для грез. В европейской философии утвердилась мысль о том, что человек – это живое разумное существо. Но сегодня эта мысль поставлена под вопрос. Сегодня появились как будто бы неживые разумные машины. Сегодня стираются границы между живым и неживым, разумным и неразумным. Ну а поскольку все стираются эти границы, в той мере, в которой они стираются, европейская философия растворяет в себе яд толерантности. Растворяя в себе яд толерантности, она отравилась. Она перестала, на мой взгляд, вообще что-либо понимать в человеке. Человек теперь, говорит Делес, не пещерное существо, измеряемое глубиной, и не душа, а птица, измеряемая высотой, а плоская животная поверхность, подобная блохе или клещу. Мы говорим, человек не плоская животная поверхность, а существо, связанное с иным миром. Существо, пытающееся пробудиться. Выход из ситуации найден в рамках Московской антропологической школы и называется он сингулярной антропологией. Это был такой первый тезис, или как там это сказать. Я все пытаюсь сделать вам такую паузу. Ну, вот пока вы молчите. Следующий.
А можно уточнить?
Вот, я для этого и делаю, значит, я перебью. Когда я делаю паузы, я и делаю для того, чтобы вы могли вмешаться. Ну, что-то спросить, уточнить, сказать. Ну, конечно. Иначе мы будем работать неплодотворно. Ну, я проговорю, вы прослушали и разошлись. Конечно, спрашивайте.
Вот в начале этого абзаца вы говорили про то, что бытие нам дано, но оно не дано извне, потому что извне вообще ничего не дано. И потом вы сказали, что все внутреннее становится. Мы можем из этого заключить то, что бытие оно нам дано изнутри, и оно таким образом становится?
Мне нравится эта мысль, вот этот ход. Я так не думал, но теперь я, наверное, соглашусь с ним. Но я соглашусь с ним, потому что это так можно сказать, ну, на мой взгляд, мне это никак не противоречит, а наоборот, да, наверное. Даже, может быть, это и нужно сказать, я подумаю. Ну, верно. Потому что я ведь сказал, что...
У меня занятие сейчас.
Извините, пожалуйста. Ну вот, Так, сбили меня с толку. Слушайте, верните меня.
Так. Я спрашивал по поводу того, что если бытие нам не дано извне, значит, оно нам дано изнутри, и это оно и становится.
Да, верно, верно, потому что вот здесь есть такая тонкость. Какая тонкость? Тонкость такая, что слово-то, ну, Европа, Германия, немецкий язык, Зайн, это по-русски существование, бытие, существование, существование, существование. Ничего больше нет. Это одно из коренных слов, сколько я понимаю, немецкого языка. Но нашелся человек, ну, я имею в виду Хайдеггер, который, думаю, захотел немножечко изменить естественный язык, ну, чуть-чуть. И вот он стал различать бытие и существование. Ну, все существует, ну, вот есть еще бытие, и он, вот, но его нельзя, о нем ничего нельзя сказать. Вы знаете, есть, и он это, если вы почитаете, если возьмете его книгу «Основные проблемы феноменологии» или возьмете его книгу, ну, раннюю такую еще, «Кант и проблема метафизики», вот в этих работах он что он делает? Он пытается сочинить, ухватить вот странную такую вещь, которую мы пытались ухватить тогда, когда стали говорить об уже знании, об уже понимании. Вот есть что-то, но это что-то трудно уловить. И вот он, понимая тщетность усилий, ссылается на Гегеля, а Гегель говорил: послушайте, есть два слова. Вы знаете, как строится, сейчас я порассуждаю, вы знаете, как строится гегелевская логика, его энциклопедия? В ней используются два слова. Вот смотрите, какое слово — бытие. Ну, примерно, чтобы вы понимали, как это идет. Что можно сказать о бытии? Ну, какого оно цвета, может быть? Нет. Ну, где оно? Что? Ничего нельзя сказать. Ничего нельзя сказать. Понимаете? Дальше. Дальше идет следующее. А ничто? А это что такое? Можно что-то об этом сказать? Да тоже ничего нельзя сказать. Что бы ты ни сказал, ерунда. Ну, так вот. И на основании того, что про одно ничего нельзя сказать, про другое ничего нельзя сказать. И Гегель сказал: слушайте, тогда я скажу, что соединяя вместе вот одно и другое, получится то, что называется становлением. И вот и так, и то есть я сейчас вам сделал такой первый шаг в его логике, ну, такой панихийный или как там, категориальный, гегелевский. И Хайдеггер тоже все это знает, он знает, что ничего нельзя сказать, и что все это он выдумывает. Вот. И вот это у него есть вот такой, ну так он фактически, я взял у него некоторые обороты, и с которыми можно работать, потому что я вам заранее раскрою карты и скажу такую вещь. Я вам скажу, что когда Парменитов, вот, потом я буду вам в этом рассказывать, что когда, или, может быть, немножко сегодня, ну, буду говорить, что когда Парменит отождествит бытие и мысль о бытии, вот прибегнет к такому тождеству, то он по моим, как я думаю, и сейчас поэтому рассказываю вам, то он ввел таким образом не что иное, как галлюцинацию. Что такое галлюцинация? Это бытие, тождественные мысли о бытии. Это и есть именование галлюцинации. Или там вот еще какие-то слова, грёза, мечта, что-то воображаемое, или там сновидением данное. Это и есть вот это тождество. Но хайдеггеровская философия, заранее вам хочу сказать, она противится вот тому, что я вам сказал. Она против этого. Почему? Хайдеггер, если бы он слушал меня сейчас вместо вас, он бы мне сказал: слушайте, вы делаете страшно рискованные вещи. Почему рискованные? Вы идете сами и ведете за собой людей в какие-то глубины субъективности. Вы все утонете. Нужно этого избежать. А я в ответ буду говорить, что он делал противную вещь. Он пытался вот понять о некотором вот этом внутреннем свете и ничего не понял, потому что он стал объективировать бытие, представлять его как некоторую штуку, не связанную с человеком вообще никак. Вот, хотя, повторяю, ему надо было вот вводить понимание, но он его не мог ввести, не обратившись к такой инстанции, как человек. Ну вот, то есть это как бы по существу две разные философии. Но у меня будет еще потом время, я обязательно вам еще там обязательно прочту лекцию, да, об этом подробно обсудим, там некоторые детали, работу, я покажу, как это делается, там и с Кантом поговорим, и с Хайдеггером. Вот. А сейчас вот я комментирую вот это как то, чего нет, но что дано. И вот это слово «данность», это слово находится в оппозиции, не сказать. Это параллельно существует, это не то, что существует. То, что существует, не дано, а то, что дано, не существует. Вот тут будет вот такая мысль. Я мне кажется, даже вас запутал, и, может быть, это неправильно сделал, чтобы... Ладно.
Ну, как будто бы чуть-чуть стало яснее. Спасибо.
Ай,
пожалуйста. Как будто бы чуть-чуть яснее стало, да.
Ну, я могу дальше двинуться? Могу.
А можно такой вопрос? Вот, немножко дилетантский, конечно, вот, потому что я, так сказать, самого Хайдеггера не читал, я только слышал некоторые его идеи, вот некоторые отрывки. Вот, вы сказали, что у него в философии, вот, значит, соответственно, изначально, меньше субъективизма, то есть у него бытие становится в каком-то отрыве от человека, как я понял из ваших слов.
Да.
Вот, но я, насколько знаю, у него есть такое понятие, которое называется «дазайн». То есть это как раз то, что может вопрошать о бытии. То есть то, что вопрошает о бытии. Вот. Соответственно, как раз тут человек же вопрошает о бытии. Получается, что как раз-таки без субъекта, без вопрошателя о бытии, без человека все-таки его... Это очень важно в его концепции. То есть, вот, как я понял из своих каких-то...
Вы сейчас все правильно... все правильно. Потому что бытие существует... Вот послушайте меня, я вам скажу так. Бытие существует в момент вопрошания о бытии. Смотрите, что мы сделали. Вы тут же мне можете спросить, кто вопрошает. Ну, оно существует, это вообще вот эта размерность существует в момент вопрошания. Но он оставляет этот вопрос без ответа. Это не человек. То есть европейская философия вообще она строится так. Она... Поскольку она заражена наукой, была с самого начала, и сейчас эта отвратительная черта видна все явственнее и явственнее, а это опасная болезнь, она должна быть, в малых дозах она хороша, а вот, в больших может все отравить. Это пространство, открытая философией, в котором стала возможной наука, она выстраивает свою мысль как наука. Зачем? Зачем? То есть и сам Хайдеггер это знает, и он об этом говорит, что не может философия быть научной. Плевать ей нужно, как они там работают. Это, в смысле, эти дети, это их... Но дело в том, что, как вы понимаете, сейчас все выстроилось, все требуют какой-то научности. И это, и вы, наверное, этого еще не понимаете, и это одна из страшных, кошмарных вещей, существующих в нынешнем мире. Вот это вот, вот то, что не наука, но выстраивает себя как наука, и это ужасно мешает, и это коробит, и это удивляет, не знаю, что это делает. Но вот вы существуете, если это вас пока не трогает, ну и ладно, ну и хорошо. Но потом когда-нибудь вы, может быть, с этим столкнетесь. Ну вот, оно, вот эта вот научность давалась за счет достижения независимости от факта присутствия или факта существования человека. И в этом смысле европейская философия, и к ужасу моему, и вам я его пытаюсь передать, она по большей части построена или по существу своему построена на антиантропологических таких позициях. Что это значит? Ну, попросту говоря, они ничего не поняли. Ничего не поняли, и сегодня не понимают, и завтра не будут понимать, и когда будут понимать, я боюсь, уже не успеют ничего понять. А Восток кое-что понимал, да? Это правда, нужно признать. Вот кто-то цитировал меня тут, вот сегодня даже уже, ой, ну да, Джуан Цзы, по-моему, нет, а, я вам рассказывал. Ну, я имею в виду, да, вот там есть вещи, которые свидетельствуют о понимании. Так, господа, итак, дальше продвигаемся. Итак, сингулярная антропология. Что такое сингулярность? Ну, скажу так, это то, с чего все начинается и чем все заканчивается. Гераклит назвал сингулярность мировым пожаром, вот так вернее, и заплакал от безысходности судьбы человека. Это плачущий философ. Сингулярность не определяется. Ее можно попробовать описать, но у описания есть пределы. Например, вы знаете, вот был такой Хокинг, который хотел описать всю Вселенную. Для того, чтобы это сделать, ему нужно было бы описать и описание Вселенной. Но этот путь ведет к дурной бесконечности. В нашей же жизни, в человеческой, все начинается с рождения. Рождение человека – это точка сингулярности. Мы называем ее взрывом галлюцинаций. Описать эту сингулярность значит иметь дело, свести двойственность существования к чему-то одному, к чему-то неповторимому. То есть это такое одно и такое. Что это означает? Это означает, что мир устроен так, что в нем есть всегда нечто такое, что законами этого мира не объясняется и не понимается. Не понимается. Теперь, когда мы улавливаем вот это вот необъяснимое, вот это то, что есть, но оно как-то скользит, ускользает от порядка и законности. Когда мы смотрим на себя в зеркало, мы раздваиваемся. Я сейчас остановлю себя. Можно я немножко буду хулиганить? Ну, чуть-чуть. Значит, что я хотел сказать? Когда мы смотрим на себя в зеркало, мы раздваиваемся. Я вот могу сказать, а вы можете проверить. Если вы попробуете на себя полчаса, ну, в таком полуобнаженном виде рассматривать в зеркало, я сейчас думаю, какие, ну, этого достаточно, то...
Знаете, по большому... Можно сказать?
Да.
Я вот когда на себя в голом виде полчаса в зеркало смотрю, я не раздваиваюсь, я расстраиваюсь.
Нет, а я хочу сказать другое. Вы неизбежно попадете в состояние, в котором вы будете плакать. Это я вам говорю. У вас должны потечь слезы. Помните, я вам сказал про Гераклита? Он заплакал. Он плачущий. Он говорит: Господи, эти тупые люди. Они живут и не понимают судьбы своей. А я понял, вот я понял. Ну, помните, у него такой был дурной характер у него, у Гераклита, он из царского рода, характер дурной, людей терпеть не мог, потому что их любить не за что. Вот. Ну, вот он и говорил, что все это вот исчезнет. Сингулярное, оно не человеческое, иначе не повторится, не вернется, ничего с ним делать нельзя. Все. Было и ушло. Все. И навсегда. Ну вот, я-то хотел сказать, вот как дышит вот это неопределимое, и хотел вам сказать, что вот если вы будете смотреть на себя в зеркало, ну ладно, вот вы расстроились, это не дурно, это даже интересно, но это не... А вообще, вы должны что-то извлечь из себя вот это неконтролируемое, и должны, ну я так думаю, появиться слезы. Ну ладно. То есть это я сказал к чему? Почему? Потому что это проверяемо. Ну, я хочу, чтобы вы проверяли, чтобы проверили. Вот вдруг это все не так. Ну так вот. Так вот, да, ну итак, нас двое в зеркало. Один в зеркале, другой перед ним. Когда мы видим сны, мы раздваиваемся. Дальше. Когда мы мыслим, мы раздваиваемся. Ну, я имею в виду, мы едем и удерживаем себя в мысли, это невозможные вещи. Так вот, сингулярность – это точка, в которой сходятся сон и явь. Сон и явь. Ну, я скажу так. Мир, Вселенная или космос, как правильно сказать, не знаю, и галлюцинации. И они должны сойтись и совпасть. Реальное и идеальное. Вот это такая точка. В этой точке совпадают смыслы и события. В ней все возможно и ничего нельзя. По сути дела, в ней существует мир, который иногда почему-то называют монадой. А мы говорим, монады не умирают и не рождаются. Умирает и рождается человек. Сегодня его рождение и смерть становится не делом природы, а делом техники. Мы знаем, в какой точке закончится техническое отношение человека к самому себе. Это точка сингулярности. В 9 серии «Логики смысла» Делес попытался объяснить нам, что такое сингулярность. Спасибо ему за это. Он говорит, что сингулярность, цитата, «это поворотные пункты и точки сгибов, узкие места, узлы, преддверия и центры, точки плавления, конденсации и кипения, точки слез и смеха, болезни и здоровья». Конец цитаты. Мы слушаем и недоумеваем. А почему он не сказал главного? Делес забыл сказать про сновидение. Он забыл сказать, что в точке сингулярности мир выворачивается наизнанку. Сновидение – это изнанка мира, но мир – это не лента Мёбиуса. Мир вещей расширяется в сновидении, и в этом расширении уже не зависит от вещей. Делес отождествляет события и смыслы. Мы их разделяем. Мы знаем, что воображаемое переполнено смыслами, а реальность полна событий. Смыслы – это не события, а события – не смыслы. Они ведут между собой непрерывную войну. Они не совозможны, ибо когда они совозможны, начинается зона сингулярности. Реальность всегда бессмысленна. Воображаемое всегда бессобытийно. Смыслы лишают события состава событийности, а события обессмысливают смыслы. Сон – не пустое место воображаемого. В нем встречается то, что не может быть по законам реального мира. Человеческое всегда существует, по логике сновидения. Мы видим эту логику? В виртуальной реальности нечеловеческое существует по логике событий. Граница между человеческим и нечеловеческим стирается только в точке сингулярности. Мы полагаем, что суть человека состоит не в высоте и не в глубине, и тем более не в поверхности, а в сновидении. Мы сожалеем, что французский постструктурализм не с нами, что он не пошел к досократику, к Гераклиту. Он предпочел укрыться за стойками, чтобы сказать, цитата, «Все, что происходит, все, что высказывается, происходит и высказывается на поверхности». Конец цитаты. Мы говорим, что на поверхности вообще ничего не происходит и не высказывается. Поверхности хороши, на липучках для мух. Все происходит во сне. Если мы смотрим и не видим, то мы спим. Если мы слушаем и не слышим, мы спим. Антропологическая граница пролегает не между вещами и предложениями, как думал Делёз, а между человеческим миром и нечеловеческим. Сон – это граница. В нем зияет изнанка мира, которая как воронка засасывает события и смыслы, показывая их с неожиданной стороны. Если мы не можем заметить зияние, как зияние Бога, мы спим, проваливаясь в бездну, из которой нет возврата. Современные антропологии хотят установить связь с другими возможными формами восприятия мира. Они находят их у Бека, у художника Бекона, и ищут их у комара. Мы не столь наивны, как поклонники чудовищного очеловечивания твари и оживотнения человека. Нам не нравится Симондон и его опыты по описанию серии касаний тела к самому себе. Мы отказываемся от расширительных толкований слова «сам» и не считаем, что существует столкновение тела с самим собой. Фрейд ошибался, когда говорил, что вещи вступают в отношения с самими собой. Чтобы вступать в отношения к себе, нужно не пространство, а время, а его вещей нет. Если бы тела сталкивались с самими собой, у них были бы сновидения, и мы жили бы в этих их сновидениях. Поэтому, слушайте, я боюсь, что я уже вас усыпил, я потерял контроль.
А можно вопрос да. задать?
Ну, конечно, можно. Ну, да.
Вот смотрите, вы так определили, что сингулярность – это точка, в которой сходятся сон и явь, смыслы и события. Но получается же, что вы так, если посмотреть, то сам человек вообще как существо, он и есть та точка, в которой сходятся сон и явь, смыслы и события. Потому что он может влиять на реальный мир, мир вещей, рес, вещь, то есть на окружающий значит, мир, вот, где происходят события. Сам совершает какие-то события, но при этом он в этих событиях попытаться выразить какие-то смыслы, которые есть в его галлюцинозе, в его вот этом вот, собственно, его, как сказать, в его, ну, вот этом мире галлюцинации, да, то есть, вот, то есть как раз то события, которые не в мире, а внутри человека.
Ну да.
Вот, соответственно, смыслы, вернее. Вот, и таким образом, вот, получается, что у нас имеется не, вот, рождение, это точка сингулярности, но и получается, что не только рождение человека точка сингулярности, а сам человек, как у самого человека есть точка сингулярности, которая существует во времени, и вот она там какое-то время, то есть это такая линия сингулярности, можно даже сказать, потому что он все время является точкой сингулярности в каждый момент времени.
Да, да. Ну да. Слушайте, мне нравится. Очень хорошо. Продолжим. Да, ну вот это вот. Да, похоже на правду. Все. Я еще вам буду потом, вот после этого манифеста, мы еще поговорим о галлюцинозе сознания. Я еще вам это буду... Я же вам еще не рассказывал. Или рассказывал уже, я не помню. Нет, по-моему. Ну да, мне нравится. Да, конечно. Ну, поэтому и сингулярная антропология. Вот мы сейчас вот хотим, чтобы мир знал. Вот он пока еще сопротивляется и знать не хочет. Ну, да. Вот. Мы работаем. Вот хотим, чтобы все это знали.
А что есть время? Что это такое?
Отлично. Сейчас. Я скажу. Время – это то, что нам дает галлюцинация. Время – это галлюцинация в свете или в цвете. Вообще времени нет. Вы знаете, что сейчас идет атака на время? То есть философия нынешняя, она совершила некоторый такой, да не то чтобы поворот, она всегда такой была. Она никогда не любила время, она всегда любила пространство, протяженность. А тем более вот эта философия, которая открыла возможность научного, что ли, взгляда, вот поле такое открыло, в котором возникла наука, она, вот я уже сказал, у нее есть такая зараза под названием «дать возможность быть науке». Ну вот, и отсюда идет вот такая пристрастность к протяженности, к пространственности, вот к этим линиям, что там еще, может быть, как это назвать, фигура. А мне очень... Но дело в том, что я, может быть, тоже бы сейчас что-нибудь такое там рассуждал на эти темы, но мне это совершенно неинтересно пока. Почему? Потому что я знаю, что человек – это существо временное. Время. Ну, хотя, да, вот нас можно и меня можно и в окно выбросить, я полечу, и сработает все, что нужно сработать, и все законы, и никакой проблемы, и ничего нет. Но существо каждого человека – время или галлюцинации. Это то, что нам дает время. Значит, а отсюда начинается то, что дает нам галлюцинации. А что нам дает? Отношение к самим себе. Вы подумайте, вот вы вслушаетесь в язык. Ну, иногда можно его слушать, хотя он иногда лукавит. Отношение – это что такое? Ну, понятно, к другому. Я подошел к другому, могу его толкнуть, себя могу ущипнуть. Там, если я к себе как к другому, вот что там, тела могут... А, смотрите, а что такое человек? Это то, которому получает больше удовольствия, проводя с собою время, с собою, а не в пространстве там с другими. То есть человек – это и есть некоторый способ воздействия на себя во времени. Во времени. Вся субъективность – это воздействие на себя во времени. Единственное, что мы можем делать – человеческое занятие. Все. Вот при этом еще имея некоторое обременение. Ну, это и называется вот этой раздвоенностью, которая и погубила нас. Ну, погубила в том смысле, что заставила заниматься телом, там, протяженностью, еще чем-то. Вот, и мы совсем забыли себя. а мы другие. Ну вот иногда об этом говорят наши сновидения. А иногда мы их не понимаем, мы не смотрим, мы не видим. Вот. Ну, не знаю. Я продолжу. Я иногда делаю паузы, чтобы понять, ну, как-то вас разбудить, хотя я вас не вижу, чтобы вы особенно тоже там не развлекались. Ну вот, ну я могу продолжить. Вопрос? Ну, конечно, можно.
Что такое сон, сновидение? Как...
Ой, я вам сейчас скажу. Ну, вообще, многие живые существа могут спать. Но видеть сновидение, я так думаю, они не могут. Впервые сновидение, как вы знаете, оказавшее колоссальную роль на что? На, ну, не на все человека, не на всех людей, но на какую-то большую часть людей. Это я имею в виду сны Иосифа. Ну, если вы читали, ну, есть такая книга сейчас, ну, вот знаете Библию, потом есть такая книга этого, то сама она называется «На Иосиф и его братья». И вот там Иосиф попадает в Египет, и все такое. И вот там людям иногда снятся сны, они это очень важно, потому что они спрашивают, сны снятся. Что такое сон? Вот послушайте, сновидение. Вот скажите, пожалуйста, ведь мы проводим время у экрана. Куда? Вот вы сами подумайте, вот что мы делаем? Какая сила она заставляет смотреть там кино, вот кинематограф, вот какое-нибудь идет, какое-нибудь, неважно какое кино. Вот что вы делаете? Сидите как приклеенный, смотрите, вот этот час-полтора. Слушайте, ничего нет. Вообще ничего нет. То есть... Вы представьте, посадите на свое место какое-нибудь, я не знаю, там, животное, я не знаю, вот это живое существо, просто сойдет с ума, это безумие. Или читаем книгу, ну, вот было другое сумасшествие, ну, кинематограф, это сейчас такая визуализация, книга. Как там живет Наташа Ростова? Вот. Кому-то она нравится, не нравится. То есть мы читаем, мы перечитываем, мы думаем. Чем мы заняты? Ну, что мы делаем?
Ну, галлюцинируем, наверное.
Ну, мне приходится вот это говорить. Конечно, естественно. Ну, а что мы можем делать? Ну, мы так устроены, поэтому. Вот я тогда процитирую, скажу, ну, чтобы... не брать на себя ответственность, а буду ссылаться там на нас, вот скажу, Платон так сказал. Вот, ну и пусть Платон за это отвечает. А я уйду в сторону. То есть, хотя, вот, я потом и сейчас процитирую его, что он говорил, мне нравится вот, то, что он говорил. Так вот, он будет говорить так. Сновидение, вот есть живопись, а есть сновидение. Вот куда мы идем? Ходили раньше. В галерею там, на выставку, еще вот они раньше были и имели большее значение, чем сейчас, сейчас почти вообще обессмысленно. Сейчас одни только события, ничего, никаких смыслов. Ну вот, но раньше это было. Идем, что делаем, смотрим, что, живопись, вот, подходим. Вот. А как подходим, что мы делаем? Понаблюдайте за собой, подойдем. И что? Где, не знаю, кто нас учил смотреть? Мы видеть-то не, мы смотреть-то не умеем. Ну, смотреть не умеем. Ну, лупим глаза, ну, в смысле, да, вот Возрождение, это Рембрандт, ну да, да, это Леонардо да Винчи, прекрасное искусство Возрождения. Смотрите, свет, я говорю наугад. То есть вот эти какие-то ритуальные слова. А по существу своему мы получили шанс побеседовать с своим внутренним живописцем. Потому что живопись – это и есть сон, придуманный художниками, а сновидение – это то, что нарисовал Бог. Ну, так, чтобы было. И он показывает нам. Это тоже живопись. И, собственно говоря, кроме этого ничего нет. Это я уже буду говорить, потому что, ну, мне нравится эта мысль, потому что она кажется вот такой какой-то дурной, ну, вот непродуманной и вот случайной, потому что ясно же, что так много всего, и так много вещей, и так много людей, и чего-то еще. Вот. И одновременно хочется сказать, слушайте, и ничего. Вот. Ничего нет, кроме тебя и вот этих моментов, редких моментов встреч с собой. Вот так я как-нибудь сказал, таким слогом. Вот. Ну вот, значит, это я поговорил. И, пожалуйста, не засыпай. Ну, давайте мне знать. Лучше меня терзайте, чем там.
Нет, мы слушаем.
Можно вопрос?
Ну, конечно, можно.
Давайте по очереди. Дамы вперед.
Спасибо. Получается, вот эти встречи с собой, вот этот вот разговор с внутренним живописцем, это и есть эти галлюцинации?
Ну, в том числе, ну, конечно, а что же это? Это ведь тоже так, но я сейчас скажу, не нужно это воспринимать как технически что-то, ну, вот кто-то там взял, сделал, вставил у нас. Нет. Ведь это работа. Ведь относиться к себе – это работать. Больше того, я хочу, помните, я вам на прошлом уроке Я вам говорил, а вы, наверное, не запомнили, но я повторю. Я вам говорил, что плохо быть содержательным. Хотя язык нам говорит, что содержательным быть – это хорошо. Вот есть пустые люди – это ужасно. Есть пустые слова, пустые люди, пустые головы. Плохо ходить с пустой головой. Вот. Ну, благо, она была бы золотой, так там тук-тук там. Ну, тоже плохо было, мало было золота. И я стал переделывать и вам сказал, что, слушайте, отличная вещь. Просто мы еще не умеем опустошаться. Это еще надо уметь. Ну, или вовремя не уклоняться. Вовремя не уклониться от чего? От опустошения. Зачем? Ну, когда мы содержательны, когда я содержательный, я ведь столько делаю глупостей. Какую я делаю глупость? Я могу, смотрите, свою жизнь потратить на что? Ну, собирать эти наклейки какие-нибудь там, или чего там, бабочек, или чего, ну что, я не знаю, что, я не собираю, ну, мог бы собирать, или я мог бы потратить, вам скажу по секрету, свою жизнь ради другого. Жить, вот, вы знаете, жить, я мог бы жить ради другого, ну, какого-то человека. Я полюбил его. Ну, например. Слушайте, только вы всегда относитесь ко мне чуть-чуть. Вот послушайте меня. Ну, дистанцию такую. Ну, то есть, как я сказал, сомневайтесь. Во всем сомневайтесь. Вот. Ну, вот. Я просто экспериментирую вот с вами. Так вот, рассказывая о пустоте. Так вот, я бы отдал свою жизнь и жил бы чьей-то жизни. И смотрите, и вот вдруг я ему этому отдал жизнь, а однажды он мне сказал «до свидания» и ушел. Или однажды он умер, ну что одно и то же. И что ты ощутишь? Пустоту. Но какую? Ну такую, которая не привела тебя к встрече с собой. Ты опустошен. Его нет, или ее нет, и ты пустой, потому что ее нет. Это другая пустота. И что мы сделаем? Ну, мы вам скажут, ой, послушайте, заполните себя, ну, займите себя, идите на работу, устраивайтесь работать, идите с этим, ну, куда-то, что-то делайте. В фирму какую-то, куда-то там, занимайтесь чем-то, пиаром, я не знаю чем. Ну, вот, заполняйте себя. Или ходите по магазинам, посмотрите, сколько красивых вещей, а сколько еще чего. Делайте прически каждый день. Я не знаю, я не знаю. Но люди все разные, каждый сходит с ума по-своему. Так вот, и что буду делать? Заполнять. Чего? Пустоту свою, содержаниями. А я говорю, зачем? Послушайте, ну давайте, будьте радикальными в отношениях с собой. Ну вы попробуйте однажды все, что у вас случайно попало, выкинуть, все, чем вы богаты. И попробуйте после этого запускать себя вот что-то только со своего, только со своим согласием. Вот это да, это, я не знаю что. И может быть, тогда вам удастся увидеть себя. Но заранее предупреждаю, господа, и не говорите, что я вас обманул, что лучше вам, может быть, и не встречаться с собой, а напротив того, закидать себя вещами. Зачем? А чтобы никогда не увидеть себя, потому что это не какое-то благо. Вот увиделся и говорю, Боже, как я прекрасен. Или я не знаю, что это. Да послушайте, я уже вам или кому-то я уже говорил, что однажды Гоголь посмотрел на себя и ужаснулся. И чуть с ума не сошел. Там год хотел прожить у себя, погрузившись в себя. Вот. Может быть, этого и лучше не делать. Тем не менее, я сегодня вам говорю, да, мы не умеем, мы недостаточно пусты, чтобы встречаться с собой или чтобы воздействовать на себя во времени, чтобы мечтать, это воздействие на себя во времени, чтобы заботиться, это во времени. Что еще делать? Ну, все во времени. Цель. Вот раньше говорили, будьте цельными. Ну, вернее так, ставьте цели. Что такое цель? Это вы действуете на себя во времени. Это то, при помощи чего? Это галлюцинации. Это ничего нет. Вы вот можете вот головой помотать и все, и себя от всего этого избавить. Вот я вас заговорил. Значит, что там еще хотели спросить? Это я вот просто показывал, ну, что рассказывал, что мир можно по-разному интерпретировать. Ну, вот, в том числе я вот сейчас это сделал, и в прошлом занятии это было с пустотой. Потому что ну, трудно. Ну, я хотел сказать, что это не значит, что перестаньте читать, перестаньте думать, перестаньте ходить на выставки. Наоборот, ходите, читайте, думайте. Ходите, читайте, думайте, слушайте. Но, понимаете, чем больше вы будете ходить, думать, слушать, тем более вы будете капризными. Чем больше вы будете капризными, вы будете невыносимы в коммуникации. С вами же разговаривать будет невозможно. Вы будете слишком щепетильны. Вы же будете... При вас нельзя будет слово произнести, потому что она будет либо глупым, либо там, я не знаю, еще что-то такое. Понимаете? Это же, но это не вы. И поэтому вы поймете, и тогда вы поймете, что с другими жить очень трудно. С подобными себе. С ними очень трудно. Находить язык и жить, как-то еще вот это, как это называется, жить вместе. Ну, что-нибудь в таком духе. Вот. Потому что... Да, я уже слушаю.
Да. А можно такой вопрос задать? Я слышал, что есть такая... То есть вы рассказывали про уход западной философии современной там от субъектности, да, как бы такой глобальный уход от субъектности, погружение только в мир вещей, вот. И то есть как бы... Вот. Так вот, я слышал, что есть такое вот достаточно авангардное направление в современной таком постмодернистской философии, называется объектно-ориентированная онтология, когда, грубо говоря, вообще, то есть вся онтология привязывается как раз к объектам, то есть субъект вообще исчезает полностью, а объекты, они как бы становятся носителями онтологии вообще. вот только объекты, такое вот есть направление. Вот. И можно ли это считать каким-то таким логическим завершением вот этой вот идеологии, вот, которая там родилась по отказу, постепенному уходу вообще от всякой субъектности? Вот.
Значит, теперь со словами «есть». «Есть» – это отвратительная философия. Это, с моей точки зрения, это сейчас… как это сказать? Это шлак. Это изношенные, тут изношенные мысли. Или это деградировавшая европейская философия. В чем она деградирует? В объект-объектных онтологиях. В чем в темных онтологиях? В чем она деградирует? В спекулятивном материализме. Там, еще что-то. То есть вот во всей этой дребедени. От чего? От маленького ума, от небольшого ума, от глупости. А откуда эта глупость? А я вам сказал, когда я сказал, что эта философия анти, она значит, она ничего не понимает человека. Ничего абсолютно. Вот у них там есть писатели были, так вроде бы. Ну, писатели, может быть, чего-то там и понимали. Вот. Но вот философии, к сожалению, не продвинулись. К сожалению. Далеко. Так вот. Дело в том, что вся европейская философия, она, у нее есть одна такая особенность. Она все ее онтологии выстроены под знаком, под знаменем или на знании, на попытке узнать, как устроен мир вещей, вещи, чувственные вещи при помощи вот таких органов чувств, там идут какие-то сигналы, вот, и онтологии выстраиваются вот для того, чтобы выстраивать знания, ну, я скажу так, о природе. Вот эта фишка. Так вот, наука должна быть. И вдруг однажды в какой-то момент все это съехало. А вдруг однажды в какой-то момент понадобилось знать, ничего не надо знать о природе. Тьфу на нее, надоело. А потребовалось знать о чувственности, о чувственных вещах. Не о чувственных вещах, а, повторяю, все онтологии были выстроены, а о чувственных, сверхчувственных. Вот я вас прошу, можете ли вы отличать символ от знака? Нет, конечно. Для вас здесь и это, я думаю, влияние доходит до вас европейской философии, потому что, ну, она ближе всего, она там, у нас тысячи преподавателей, которые читают и пересказывают прочитанное. Вот, а вам что остается делать? Вот слушать все это, запоминать. Так вот, она, цена вот этого знания о природе была достигнута ценой незнания самого себя, незнания человека. Вот в чем фишка. Вот, а если, например, вы почитаете, ну что-нибудь, когда-нибудь вы почитаете, если вы почитаете работу Канта, которую он написал, сейчас она так и называется, работу, которую он хотел выдвинуть на достижение премии, объявленной Берлинской академией наук, там, по какому-то, потому что сделал, это так называется оно. Это поздняя довольно вещь, и, вот, а это не самый глупый человек, на Кант я имею в виду, и он знал вот эту болезнь, он ее понял, европейскую, и попытался что-то сделать, и мы тоже будем, я потом как-нибудь поговорю об этом подробнее, что-то сделать, но ему не дали ничего сделать, над ним посмеялись, ну и Кант, человек, немножечко притих. Вот, но и вот он фактически вот в этой своей работе, ну и вообще в поздних работах, последних вот там, лет пять своей жизни, он стал говорить о новых онтологиях, то есть, вернее так, о крахе онтологии метафизики. Все. Потому что все эти нынешние онтологии были построены на выстраивании знаний о чувственных вещах. И никого не интересуют эти сейчас чувственные вещи. А что интересует? Вы уже поняли, потому что я говорю, призраки. Знаете, что я говорю? Галлюцинации, призраки, символы. Это что такое? Образы, мысли. Ну, ничего себе. Двойники, боже мой. Это еще что такое? Это что такое? Вот этот странный мир. И оказалось, у нас нет ничего. Мы даже не знаем, как все это узнавать. Ни языка, ни мысли, ничего нет. Для вот этого поворота. Ну вот, это я так... Мы, если там у вас будет большое желание, у нас будет время, мы вместе с вами, вы, вернее, вместе со мной можем пробежаться по современной философии, там, возьмем какой-нибудь Хармана или, не знаю, какой-нибудь текстик там про эти объектные онтологии. Вот у нас, ну, или там про темные, или там про спекулятивные, или попросите меня, я, может быть, вам прочту тогда там, там Ису и Канте, например, вот что-нибудь. Вот. И, как вы уже поняли, я презрительно отношусь к этой... Ну, это не в смысле своего снобизма. Или там, я не знаю, вот я очень умный. Вот. Здесь дело не в этом. Вот. Просто я полагаю, что на сегодняшний момент так называемая великая европейская философия скончалась. Там больше ничего. Она уже скончалась во времена Делёза, Фуко, вот, этими совершенно замечательными, очень талантами в философии. Но эти таланты близки были, так называемому материализму Спинозы. Это самый нелюбимый мной философ, вот, потому что он вообще выкинул из своего мира время и человека, соответственно, и все остальное, и вообще какой-то угол построил, и на этом, с этим углом носились там столетиями, там, и не больше. Вот. Так. Кошмар какой. Ладно, ладно, хорошо. Еще давайте. Скажите, а вы там наблюдаете за временем? Или вы уже не хотите ни за чем наблюдать?
Время, к сожалению, уже подошло к концу.
Слушайте, давайте так. У нас получится говорить о норе? Или лучше не трогать это? Господа, давайте решим. И тогда я понимаю, что я виноват. Я сказал, что потом. А я сам потом не выдержал этого потом. И поэтому... И поэтому нору будем или
давайте.
Слушайте, да, давайте.
Ну давайте.
Ровно начинается следующий МФК. Если мы успеем. Хотелось бы успеть.
Минут 15 еще можно пообсуждать.
Ну давайте. Пообсуждаем тогда. Сейчас я. Я хочу вас. Почему я вас не вижу? Я. Меня слышно?
Да.
Есть.
Ну ладно. Да. Ну, не вижу. А меня видно? Нет.
Видно.
Ну, прекрасно. Все. Значит, хорошо. Давайте обсуждать. Вы ждете от меня руководства? Ну, давайте.
А вот я сразу хотел, вот вы вот читали нам свой, вот этот ваш манифест, и вы сказали то, что вы не столь наивны, как поклонники чудовищного очеловечивания тварей и наоборот, там, животного человека. То есть вы не столь наивны, как Кафка? Или он же в норе как раз этим занимается, когда не очеловечивает животное.
У Кафки там есть еще один рассказ, но почему-то его эта тема занимала. Нет. Вы знаете, я имел в виду не Кафку, я имел в виду скорее вот этих представителей сейчас каких-то разделов современной европейской философии. ну вот всякой вот, в том числе с этими с антологиями, с разными, с объектами, там еще с какими-то. Вот я, вот это я. Нет, ну Кафка это. Я бы вам не стал задавать Кафку читать, если бы я был как-то настроен, ну, не очень позитивно по отношению к Кафке. А напротив, писатель, если это писатель, то он может точно формулировать некоторые мысли, вот, фиксировать движение вот этих. Ведь люди, мы же движемся во времени, от состояния к состоянию. Они умеют это очень хорошо фиксировать, передавать. И можно учиться только у них. Вот. Ну вот. Нет, нет, я ответил, нет, я не потому, это не я не Кафку имел в виду. Нет, ну не Кафку. Я сказал, вот я имел в виду тех, кого мы сможем с вами разбирать на наших занятиях, вот какие-то текстики, фрагменты там, читать их, и чтобы я вам показывал, что меня возмущает, или как они там работают, чем я недоволен, ну, что-нибудь в таком духе. Вот. Или наоборот, вот я стал бы говорить, а вы скажете, ну, послушайте, там, несправедливо все. Там, и так дальше. Это нормально. Ну что, господа, начнем?
А можно попробовать интерпретировать на рук Кафки?
Да.
Ну, как мне кажется, это все-таки определенная метафора, и метафора, видимо, на нутро человека, на, в частности, на нутро Кафки. Вот.
Простите, что я вас прерываю, но нужно закругляться. Здесь скоро начнется следующее занятие, к сожалению.
Надо. Господа.
Скоро это когда? Еще...